уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня понедельник, 17 июня. У нас в программе «Умные парни» сегодня Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и наш телеграм «Говорит МСК». Бот. А, давайте начнем с политического кризиса в Молдавии, который как будто бы завершился, по крайней мере, некоторые СМИ с такими заголовками выходят. А, говорят, что социалисты, значит, победила коалиция социалистов и проевропейского блока. Демократическая партия заявила об уходе в оппозицию. С президентом Дадоном вообще непонятно, что происходит. А что там произошло? Расскажите, вы же там были все это время.
Что там произошло? Для того, чтобы понять, что там произошло, нужно очень много реминисценций. А поэтому, я думаю, времени передачи не хватит, и, в общем, это будет не очень интересно. Поэтому я ограничусь тем, что происходило после 24 февраля, когда прошли выборы в парламент, выборы очередные. Выборы впервые и, скорее всего, последний раз проходили по смешанной системе, аналогичной той, что в России и Украине. А выборы принесли достаточно специфический результат, поскольку все три разновекторные партии, кое партия социалистов в Республике Молдова, которую принято считать пророссийской, прозападный и национально ориентированный блок АКУМ, что в переводе означает «сейчас», и демократическая партия, которая очень любит вешать на себя слоган «про Молдова», на самом деле являясь в сущности партией неформального лидера страны на тот момент Владимира Плохотнюка, получили... Каждая из них получила блокирующее количество голосов. То есть без коалиции двух из этих трех сил дальнейшее движение было невозможно. И три месяца происходил сюрпляс. Плохотнюк рассчитывал, что он каким-то образом сохранит свое влияние, потому что пронациональный, прозападный блок АКУМ и пророссийская партия социалистов между собой не договорятся. Но их политическим спонсорам в конечном итоге удалось договориться, и Плохотнюк отправился каким-то очень кружным путем, а, скорее всего, через Дубай на Майами. Вот, собственно говоря, что и произошло. Причем надо сказать, что Плохотнюк, будучи человеком, может быть, и не очень умным, но очень чутким к окружающей действительности, отправился туда еще до официального объявления того, что Демпартия переходит в оппозицию, и отправился не через аэропорт. Поэтому надо отдавать должное его чувству политики. Он сразу понял, когда нужно убегать.
Но при этом Конституционный суд отстранил от власти действующего президента и уполномочен премьер-министра распустить парламент, назначить еще досрочные выборы.
Он уже все свои решения отменил.
Вот это про что?
Про то, что отменил, или про то, что...
Сначала отстранил, потом отменил, потом...
Конституционный суд — это ручное средство Плохотнюка. Он поменял за последние несколько лет, по-моему, 4 человек там. Он вообще реагировал на решение парламента, еще до того, как парламент их принимал, а потом министр юстиции, заместитель Плохотнюка по партии Владимир Чеботарь сказал: а мы готовились. На самом деле подготовка, видно, была хорошей, и как бы готовились основательно. Собственно, нет, ничего не означает. Это было ясно и до начала, что они, пока они будут бороться за власть, они будут так себя вести. А после того, как они перестали бороться, Конституционный суд сказал: ну, мы же не хотели, это же нас заставили.
Я еще читаю любопытную фразу в СМИ, которая приводится, формулировка: Россия, Евросоюз и США признали коалицию легитимной. Хотя вот в общей такой мировой риторике это удивительно, когда и Россия, и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки по какому-то вопросу сходятся. И вот дальше-то что? Чего вообще в Молдавии хотят от самой Молдавии?
Ну, очевидно, если голосуют в трех разных векторах, то и хотят разного. Ну, что тут сочинять мы будем? Хотят разного. Есть три достаточно больших электоральных массива, которые, в общем, исторически сложились. Сложились, я думаю, что еще в XIX веке. Они не меняются, при том, что как бы большая часть Бессарабии сейчас входит в состав Украины, а в состав Молдовы входит как бы Приднестровье, которое в состав Молдовы не входит, но если вот брать все это за вычетом того, что я сказал, то в XIX веке это сложилось, это продолжается до сих пор. Это поменять нельзя. Более того, когда в 2009 году был в результате очередной, конечно, революции сброшен Владимир Воронин, который был до этого 8 лет президентом и руководил коммунистической партией, извините, Молдовы, и это произошло после того, как коммунисты выиграли выборы и набрали 60 мандатов из 101. Но для того, чтобы избрать президента, нужен был 61 мандат. Такова формула, которая была на тот момент. В парламенте нужен был 61 голос. А как бы Воронин делал вид, что он 61 голос найти не может, потом произошло что-то очень похожее на... я не знаю, как это сказать, на дешевый цирк, в результате чего была сломана резиденция президента, здание парламента, а Воронин как бы в результате досрочных выборов отстранен от власти, которые он одновременно, конечно, тоже выиграл. Но это все, этот весь дурацкий цирк, он как бы и показывает, что в специфической молдавской ситуации нужно одновременно смотреть несколько разных сторон.
Ну, видимо, если Молдавия смотрит в несколько разных стран, то она и ждет от нескольких этих разных стран чего-то. Вот что, в чем заинтересована, например, Российская Федерация?
Российская Федерация заинтересована в том, чтобы Молдова ничего не ждала, и в том, чтобы там было все спокойно. Чем спокойнее, чем более нейтральной будет страна, тем спокойнее будет Россия. Молдова единственная западная страна бывшего Советского Союза, с которой Россия не граничит. Она находится далеко, через Украину. Пока в Украине что-то успокоится и придет в нормальное состояние, думать или предлагать что-то, какие-то молдавские решения, это, на мой взгляд, настолько преждевременно и не нужно, что это вообще не следует даже об этом думать. Я бы еще добавил, что вот то, что Воронин тогда снесли, извиняюсь за сленг, проект дерусификации Молдовы существовал с 9-го года. Он существовал с 9-го года, я думаю, что по конец 14-го. Он не получился. Почему он не получился? Он не получился по простой причине. Значительная часть молдаван сами не хотят, чтобы их дерусифицировали окончательно, при том, что русских в Молдове очень мало.
Ну и, соответственно, здесь какие могут быть варианты в целом развития событий? Потому что есть, ну, то самое Приднестровье, замороженный конфликт. Есть пример, например, простите, той самой Украины, да? И когда ситуация на Украине вот разворачивалась так, как она разворачивалась, говорили, что следующий этап – это может быть какой-то, опять, ну, не то что воспламенение Молдавии, а какие-то могут быть проблемы, заново запуск вот этой истории с Приднестровьем и так далее. Насколько ситуация заморожена? Ведь не произошло же. Нет.
Я тогда говорю, что не произойдет.
Это навсегда, вот так вот, как есть сейчас.
Ну, нет? В политике никогда нельзя говорить никогда. Я надеюсь, что нет. На самом деле, как человек, у которого родственники живут и по ту, и по эту сторону Днестра, я могу сказать, что у них нет никакого конфликта и никогда не было. Это конфликт отчасти выдуманный, если мы говорим о отношениях между людьми. Они никогда не были особо плохими. Mm-hmm. Более того, если мы там сравним с абхазо-грузинскими отношениями, с грузино-осетинскими, чем-нибудь таким, даже если мы сравним с отношениями между донецкими и киевскими, не между двумя частями Донбасса, которые находятся по разной линии, а между Донецким и Киевским, то там налицо в значительной мере антагонизм. Здесь нет никакого антагонизма. Здесь всегда отношения были достаточно личными, достаточно спокойными. Люди не то чтобы прям каждый день ходят друг к другу в гости, совершенно нормально общаются.
Каково экономическое развитие этого государства и в чем, например, заинтересован Европейский Союз в части будущей Молдавии?
Заинтересован в том, чтобы в будущей Молдавии было тоже спокойным, что Европейский Союз потратил на это какое-то количество денег, эти деньги ушли в песок, ему придется потратить еще какое-то количество денег, потому что никаких экономических проектов для Молдовы не существует. Когда мы говорим о европейских экономических проектах для Молдовы, мы должны понимать, что европейский бизнес в каком-то виде в Молдову пришел, а Молдова экспортирует какое-то количество промтоваров по производственным цепочкам европейских компаний. Эти компании в Молдове не оставляют никаких денег, давая только рабочие места. И, собственно говоря, любые инвестиции в Молдову с тем, чтобы молдавский бизнес стал самостоятельным, возможно, только тогда, когда у этого будет рынок сбыта, а рынка сбыта на сегодняшний момент нет, он не предвидится, и инвестировать во что-то такое, у чего нет рынка сбыта, кроме маленькой и совершенно небогатой страны, совершенно бессмысленное занятие. А куда это будет сбываться? У себя? Ну, у себя им есть где и так размещать. В общем, особенно такое. А то, что они хотят разместить в Молдове, они будут размещать дальше, может быть, немножко больше, может быть, столько же. Это не имеет значения. Просто ну, не начнется в Молдове производство автомобилей, сложной техники и чего-то такого, что дает большую добавленную стоимость. Даже и думать об этом, на мой взгляд, совершенно вредно, потому что ну, не рассчитано на Молдову. Когда меня спрашивают, а может ли Молдова что-то такое, я всегда говорю, что помните, в Латвии после 91 года был такой могучий банковский сектор, который высасывал достаточное количество, в том числе российских денег, в офшоры. И во что превратился этот банковский сектор? Просто Запад решил, что нечего делиться с такими. Лучше мы им будем давать что-нибудь из рук в руки, чем у них будет собственный банковский сектор, который еще будет что-то высасывать. Да мы сами готовы это сделать. Ну, не готов никто. Россия готова инвестировать в Молдову под собственный рынок. Но, скорее всего, это может произойти тогда и только тогда, когда власть в Молдове будет очень устойчивой, когда она не будет ни в коей степени антироссийской и участвовать в каких-то даже потенциально антироссийских мероприятиях, и когда ситуация на Украине будет более спокойной. А вот при одновременном наступлении этих факторов что-то такое может произойти, и то это достаточно сложно, для этого нужен хороший креатив, хороший менеджмент, нужны очень серьезные подходы к занятию рынка, который Молдова уже давно потеряла. И вот тогда что-то может произойти. Я думаю, что на мою жизнь уже не хватит.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495.
Ну, выглядит красиво.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите, но здесь любопытно, а вот тот самый Владимир Плохотнюк, который олигарх, которого вы называли, как это, неформальным
лидером,
да, неформальным лидером государства, есть варианты того, что этот человек из-за границы может влиять каким-то образом на политику государственную или нет?
Сейчас еще каким-то образом, да, в принципе, нет. Дело в том, что у партии Плохотнюка на выборах в городах Молдовы получила не более 10% голосов, включая фальсификации. Я думаю, что непопулярность Плохотнюка среди самодостаточного населения настолько велика, что влиять на этих людей он вообще не мог и не может сейчас. То, что состоялся, пусть временный, но союз правых и левых, говорит о том, прежде всего, что значительная часть гражданского общества все время думала о возможности такого союза и пыталась его навязать и той, и другой стороне. А для этих людей все, что делает Плохотнюк, было настолько неприемлемым, что они готовы были отказаться, и в конечном итоге отказались от значительной части своих претензий, с тем, чтобы выгнать из молдавской политики Плохотнюка. Для того, чтобы Плохотнюк воздействовал на молдавскую политику, он должен найти некие новые рычаги. А этих рычагов нет. У него было много админресурса, но практически не было рычагов воздействия на самодостаточную публику. А если нет воздействия на самодостаточное население, то всегда все эти проекты очень сильно зависит от того, находишься ты у власти или не находишься ты у власти. Он уже не у власти. Нет, электорально он никогда в нее не вернется.
А если Россия, Евросоюз, США признали коалицию легитимной, вот эту молдавскую коалицию в молдавском парламенте, то стоит ли ожидать, что действительно каким-то образом Россия, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки и дальше будут координировать, наверное, свои действия в отношении Молдавии?
Этапе.
Только на первом этапе. Чтобы что?
Чтобы они не разругались сразу же, иначе.
Ну, а предмет торга, значит, какой-то должен быть, если или как компромисс, на фоне чего строится?
Сказал, на чем строится компромисс? Он строится на отсутствии других проектов. Необходимо каким-то образом замирение, потому что активных проектов нет.
И все.
И все. А зачем для Соединенных Штатов, вот я, в общем, немножко в курсе, как они принимали решение в конечном итоге. Главным моментом для Помпео, когда этот вопрос дошел до него, дошел не сразу, было то, что нам сейчас совершенно не до этого. У нас есть Иран, есть Венесуэла, есть еще много чего. Есть Китай, наконец.
С торговой войной.
Какая тут Молдова? Какая такая Молдова?
То есть пока просто режим тишины, получается. Ну,
режим... молдавские власти очень любят говорить, что они включают режим аудита.
Изучение.
Изучение того, анализ... что наделал Плохотнюк.
Ага. И, наверное, консалтинг какой-то будет потом.
Ну, возможно. Я, честно говоря, они набрали сейчас министров из диаспоры, из молдавской диаспоры, которая была в Европе и частично в Америке. Это, конечно, достаточно дурной, на мой взгляд, эксперимент, прямо скажу, хотя бы потому, что аналогичные методы в Украине закончились известно чем, и, собственно говоря, нет никаких оснований полагать, что в Молдове что-то будет по-другому. Когда люди говорят на разном политическом, знаковом языке, естественно, что местная элита их не очень хорошо воспринимает. Они просто не понимают, что эти люди от них хотят, они привыкли существовать совершенно в другой системе измерения. Когда им говорят, что не надо красть, они говорят, хорошо, ну, в общем, нам надо кушать. У нас, извините, зарплата $200 в месяц. А где нам добирать остальные? А если не добирать, ну, работайте
сами. Это называется специфика.
Специфика.
Хорошо. Тогда давайте Молдавию оставим. А вот про специфику и понимание этой специфики теми же самыми Соединенными Штатами Америки на Ближнем Востоке поговорим. С вашей точки зрения, США действительно понимают, что там происходит, и понимают, какова цель-то? Или это слон в посудной лавке?
Это, я думаю, слон как бы в кукольной комнате. Он вообще даже не реагирует. Почему я когда-то об этом писал? В Госдепе считают, что если страна не форматируется под них, то это проблема страны. Если все, кому Госдеп сказал, вот Плохотнюку уже сказали, да, давай до свидания, он сразу понял, давай до свидания. Даже не дождался официального решения своей собственной партии. Уже убыл. Вот это по-вашингтонски. Вот это, как это, по-сатанеевски. Да, это должны понимать. Если Соединенные Штаты в виде Трампа сказали «да», говорить «нет» уже невозможно. Если ты говоришь «нет», ты уже ставишь себя по ту сторону добра и зла, как это видят в Вашингтоне. Поэтому понимать этих людей, понимать унтерменши, это не по-вашингтонски.
Ну, с вашей точки зрения, как ситуация-то может развиваться?
В Оманском заливе на Ближнем Востоке?
Да, Персидскую, конечно.
Ситуация будет развиваться очень просто и по-американски. Они будут пытаться спровоцировать Иран на некие неадекватные действия, чтобы потом свалить всю вину на него же.
А зачем провоцировать, если есть уже крайний найден? То есть расследование не проведено, кто танкеры подбил, но крайний найден.
Недостаточно. Нужно что-то большее. Нужно, чтобы Иран вышел из СВПД. Нужно, чтобы Иран объявил о том, что он собирается создавать ядерное оружие. Нужно, чтобы Иран как бы потопил что-то, что не вызывает
как
сомнений.
Как в 80-е годы что-то было, да?
Что-то такое. Он должен... как это? сказать, чтобы было на литературном языке, он должен совершить такие ошибки, за которые наказание неминуемо. Здесь highly likely не совсем подойдет. Угу. Это, ну, собственно, сегодняшнее заявление Могерини о том, что у нас нет права на еще один кризис, оно как бы остужает людей, похожих на Болтона и Помпео. Они понимают, что убедить европейцев в том, что Иран виноват, очень сложно, потому что европейцы понимают, что Ирану вовсе незачем провоцировать Вашингтон, а сама по себе провокация может привести к необратимым последствиям. Поэтому во всем, что говорит Вашингтон, есть некое понимание пока того, что они европейцев не убедили, они будут продолжать их убеждать.
Угу. Ну, вот это любопытно. А с вашей точки зрения, кто же может убедить Иран, скажем так, не поддаваться на это? Потому что мы же должны понимать, что и в Иране тоже там социально-политическая обстановка непростая. Дивельт сегодня вышел со статьей с большим анализом того, что же там происходит. И была формулировка, сейчас я попробую ее найти, что, значит, в Иране люди делятся на прагматиков во властях, на тех людей, которые считают, что прагматизм – это, ну, то есть не выход из сделки, например, это проявление некой слабости. Вот с вашей точки зрения, чья возьмет здесь?
Я думаю, что прагматики будут выигрывать до того момента, пока есть какие-то шансы, что они будут выигрывать. Вот с того момента, когда европейцы будут говорить и делать такое, что СВПД реально не существует, а Иран об этом говорит вслух, что недостаточно говорить о том, что европейцы создают какую-то систему расчетов и остаются в СВПД, это как бы желательно еще и сделать, а не только об этом говорить. И сделали европейцы очень мало, практически ничего. Вот пока шанс будет, Россия будет оставлять Иран в прагматическом состоянии. Как только шанса не будет, просто не будет за что держаться.
А какие есть у Российской Федерации механизмы того, чтобы, ну, в рамках держать государство?
Документальные.
Посыл какой-то?
Ну, вот объяснять, ну и создавать какие-то механизмы для торговли нефти, в том числе с соседними странами, например, с Индией.
Вот. Торговля, в смысле, иранской нефти.
Конечно,
имеете,
ну, индийской, да, вроде как.
Я уточнила, да, на всякий, конечно, случай.
Да, Индия не торгует с Ираном нефти. Да. Иранской нефти с Индией, конечно, создавать механизмы. Я думаю, что последняя встреча Путина и Моди очень в значительной степени была этому посвящена. Объяснению того, что, отказываясь от этого или не входя в этот режим, Индия в значительной степени рискует собственной независимой внешней политикой. Не случайно, что планируется встреча Моди, Си и Путина втроем. Это важный момент, потому что Индия на сегодняшний день является главным потенциальным покупателем иранской нефти в регионе. Угу. Если это удастся обеспечить в той или иной степени, то будем считать, что иранская внутренняя ситуация будет стабильной, относительно стабильной, хотя не будет ни в коем случае хорошей. Ну, в общем, под санкциями достаточно сложно обеспечить хорошую ситуацию. В общем, это видно и по России. 2 года понадобилось, чтобы прийти в нормальное состояние. Это естественно.
Каменков Юра пишет: Ирану нужно отказаться от своей религиозной идеологии, другого пути нет. Это сильно разрядило бы атмосферу.
Иран предлагает господину Каменкову отказаться от своей религиозной идентичности и говорит, что другого выхода нет. Когда вы кому-то советуете делать что-то такое, всегда сначала обратитесь к себе. Для Ирана религиозная идентичность – это и есть государство. Иран – это не страна персов. Угу. И это нужно понимать. Это страна...
Это Исламская Республика
это
Иран.
Это страна шиитов. Это страна воплощенной шиитской демократии, шиитского понимания справедливости, шиитского видения будущего. И в ней живут разные народы. Очень разные народы, говорящие на разных языках и, опять-таки, имеющие совершенно разные, в том числе, политические ориентиры. Достаточно, если мы говорим о прагматиках и радикалах, то следует понимать, что во всех персидских районах на выборах побеждает кандидат от радикалов. А вот во всех азербайджанских побеждает с большим преимуществом кандидат от умеренных. Если господин Каменков знает об этом, то он всегда поймет, что суть Ирана в том, чтобы находить баланс.
Угу. У нас в гостях Владимир Брутер, он политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Это программа «Умные парни». Сейчас будет информационный выпуск, а после новостей мы обязательно продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, это программа «Умные парни». У нас в гостях Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. А несколько сообщений наших слушателей. Вот, Айрат спрашивает. И это мнение, кстати, этот вопрос очень популярен в связи с тем, что сейчас происходит там на Ближнем Востоке. А разве конфликт США и Ирана не на руку России? Любой конфликт ведет к повышению стоимости нефти.
Нет. Во-первых, России не нужно повышать стоимость нефти. А во-вторых, Россия очень аккуратно относится к возможности поджигания где-то на, даже на дальнем периметре ее границ. А Иран, в общем, имеет ну, практически морскую по Каспийскому морю границу с Россией. А в-третьих, Россия вообще отрицательно относится к конфликтам и понимает, что за каждым таким конфликтом может стоять еще больший конфликт, Поэтому для России конфликты вообще не выгодны. Для России выгодно, как это ни странно, чтобы все было спокойно и чтобы нормы ВТО торжествовали. Вот если бы все было хорошо, российская экономика росла бы гораздо быстрее, а Россия гораздо быстрее бы набирала международную субъектность. Поэтому любые конфликты для России, как это ни странно, сейчас категорически невыгодны.
Угу. А тогда другой вопрос от нашего слушателя Виталия. Хорошо, Иран, например, не причастен к инциденту. С танкерами имеется в виду. А кто? Саудовская Аравия? Как бы саудовцы не любили Иран, навряд ли они пойдут на прямой конфликт. Их прерогатива воевать с чужими руками в других странах. В Йемене, например. Тем более, если саудовцы хотят воевать с Ираном при всех данных, навряд ли Риет потянет две войны на два фронта. С хуситами в Йемене и, соответственно, с Ираном напрямую.
Это слишком простое заключение, хотя здесь много формул. Если дело в том, что Саудовская Аравия могла просто устроить провокацию, и устроить провокацию, потому что ее просили об этом Соединенные Штаты. А провокации, собственно, американская пресса об этом пишет довольно открыто. Соединенные Штаты должны набрать достаточное количество провокаций для того, чтобы переходить на следующий уровень противостояния с Ираном. Угу. Кто в данном случае эти совершил, не имеет никакого значения. Может быть, это не Саудовская Аравия, может быть, это какие-то частные охранные предприятия, может быть, это частные военные компании. Да какая разница? Единственное, что можно точно сказать, что Иран от этого ничего не мог выиграть в самом начале. Поэтому есть такое впечатление, что это провокация, потому что а зачем, собственно, провоцировать всех против себя? Угу. Ну, а что Иран с этого получил? Давайте сразу зададим вопрос, а что он получил? Ну, что они бешеные, что чтобы устраивать провокации, в результате которых обвинят их, да еще и введут какой-то новый уровень санкций. Ну, если даже там есть бешеные, я думаю, что не до такой степени. А что касается того, кто это устроил, ну, собственно, всегда ищите, кому выгодно, во-первых, а во-вторых, не обязательно, что за провокациями стоит целая страна.
Любопытно как раз, что, ну, есть условно системная игра, да, и есть какие-то несистемные игроки, про которые говорят, это племена всевозможные и так далее. Но ведь причина войны, скажем так, повод для войны, это же не всегда причина войны. Ну, то есть, если заранее уже стороны так или иначе думают, что да, конфликта не избежать военного прямыми руками, чьи бы то ни было другими руками, то просто это дело времени.
Я думаю, как что пока военный конфликт не очевиден. Я думаю, что в Соединенных Штатах, особенно если учесть, что мы уже вступили в избирательную кампанию, военный конфликт может иметь очень разные внутренние последствия. Ну, не случайно ведь, что Соединенные Штаты как бы имеют несколько разных, совершенно непохожих сценариев относительно Венесуэлы. А здесь... Когда говорят, вот Соединенные Штаты сейчас начнут войну, это очень упрощенный вариант. Угу. Начинать войну нельзя много раз. И начинать войну можно тогда и только тогда, когда ты понимаешь, что ты ее выиграешь в данном случае. А если ты в ней завязнешь? А если ты завязнешь как с Мадуро? Это не есть... Болтона и так там все ненавидят. Ну, давайте говорить откровенно. Митчелл за провокацию в Керченском проливе Митчелл поплатился должностью. Был выгнан Помпеем сразу же с формулировкой «не умеешь, не делай». Ну, не надо...
В смысле,
надо...
вы имеете в виду, когда моряков задержали?
Да, Митчелл — это заместитель Помпео, да. «Не умеешь, не делай». Не надо поднимать рейтинг Порошенко, если у тебя ничего не получается, если ты ничего не умеешь. Если умеешь, делай, не умеешь, пошел вон. Поэтому говорить о том, что в Соединенные Штаты готовы стрелять немедленно и без предупреждения, это было бы тоже преувеличением. Они скорее готовы все время наращивать давление и искать повод. Вот когда ты им даешь повод, тогда другой вопрос. Ведь очень многие считали, что Мадуро должен арестовать Гуайдо, да, ликвидировать оппозицию. Ему из Москвы и из Пекина говорили «нет». Нет, ты даешь повод, нет, не надо этого делать. И он, наконец, понял, что этого действительно не надо делать, что делать это можно только тогда, когда они действительно дадут серьезный повод.
Смотрите, наращивание давления. Зарубежная пресса отмечает, что, например, по поводу ситуации в заливе не высказывается Израиль. И как бы то ли это роль наблюдателя, то ли еще чего-то. Еще отмечают, что Израиль там ведет определенные действия против Ирана на территории Сирии. Соответственно, предположительно, на атаки Израиля никто не, особо не реагирует, не осуждает. И зарубежная пресса делает выводы, что, ну, пусть оно как-то само там разберется, то есть никого охлаждать не собираются наблюдатели. Вот, и оно как-то само пусть и работает. То есть давлению на Иран быть, как с той стороны, так и с этой стороны.
Давление на Иран будет расти. Это аксиома. Если Иран с ним справится, станет сильнее, не справится, будут проблемы.
Ничего нового. Проблемы-то для всех будут.
Ну, для Ирана в первую очередь. Ну, я не могу ничего изобрести в формулах внешнего давления. Давление со стороны Вашингтона бывает часто, оно бывает по отношению ко всем, ну, если он Си Цзиньпиню угрожает, не приедешь, я тебе еще в два раза увеличу объем пошлин. Ну, собственно говоря, что ж тут мы про Иран-то скажем? Ну, естественно, что ничего такого благожелательного прогноза относительно Ирана у меня нет, а нужно уметь терпеть.
7373948 это телефон прямого эфира, но кто-то должен помогать терпеть, как вы считаете, или нет?
А ему и так помогают. Я думаю, что Россия тратит очень много усилий на то, чтобы объяснить европейским партнерам о необходимости оставаться в СВПД и решить проблему торговли с Ираном. Россия тратит на это огромное количество усилий. И, собственно, то, что европейцы прямо говорят о том, что они готовы это делать, в этом большая заслуга России. Вопрос в том, что европейцам никогда нельзя верить до конца, но, тем не менее, вслух они говорят правильные вещи.
7373948, я прошу вас надеть наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Добрый день,
Сергей. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста. Да.
В чем, вот вы видите, совпадение интересов у Ирана и России по основным зонам, представляющих для обеих стран жизненный интерес? Ну, я имею в виду там Среднюю Азию, Кавказ, Ближний Восток, Афганистан и другим зонам. И как вы считаете, иранский шиизм как-то влияет на мусульман России или нет?
Ну, в России очень мало шиитов, поэтому, на мой взгляд, почти не влияет. Что касается общности интересов, общность интересов, она зафиксирована в Сирии, это борьба против исламского радикализма. И она себя оправдала. Иран в данном случае готов активно способствовать той борьбе против суннитских экстремистов, которая, собственно, и привела к созданию исламского государства.
Запрещенного в Российской Федерации.
Запрещенного, да, в Российской Федерации навеки вечные. Я думаю, что это уже достаточно. Что касается еще одной большой причины, большой проблемы, это то, что Иран готов проводить независимую внешнюю политику. блок государств, которые готовы проводить независимую внешнюю политику, еще не сформировался, он только в самом начале, но это очень важно. Когда он сможет сформировать свою позитивную программу, когда он не только будет противостоять американскому гегемонизму, а будет сам предлагать решения, это уже совершенно другое мироустройство. И вот пока это не будет создано, пока нам не удастся это сделать, а это еще, конечно, долгое время, то сотрудничеству быть, а сотрудничество будет непростым.
Интересно просто, с кем Иран может объединиться, с учетом того, что Иран окружает в основном суннитские государства. Единственная лавета — это Башар Асад в Сирии.
Ну, я не думаю, что он должен с кем-то объединяться в таком смысле. Это примерно то же самое, что у России нет границы с Индией. Объединение в данном случае не подразумевает наличие общей территории, оно подразумевает наличие общего видения. Вот когда у нас формируется общее видение, тогда и будет общее предложение. Пока это вопрос еще достаточно долгого времени. И всегда, когда мне задают вопрос, я понимаю, что исходит из того, что мы очень разные. Ну да, мы очень разные, а западноевропейцы похожи на американцев. Но дело в том, что разница, на мой взгляд, не является причиной не иметь общего видения. Давайте будем оставаться разными.
С вашей точки зрения, неограниченная морская какая-то война возможна в заливе, нет?
Теоретически, да, практически, надеюсь, что нет. Я думаю, что Соединенные Штаты думают по этому поводу всегда. У них есть много разных сценариев, и пока они не выбрали тот, который они будут реализовывать. Венесуэла дает нам богатый опыт для размышления. Соединенные Штаты хотели бы решить венесуэльскую проблему, не вмешиваясь, но угрожая вмешательством. Вот это вот будет распространяться на Иран тоже. Они бы хотели, чтобы увеличение внешнего давления привело бы к обрушению режима.
7373948. Давайте вас, наверное, послушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав, пожалуйста.
По специфику около Ирана. Вот при всей критике дяди Сэма, вы не думаете, что у России в регионе прежде всего должна быть чистая совесть? Потому что вот мины у ВМС Ирана, я не знаю, не поставляет ли их Брянский химический завод, но даже если это не так, вы не думайте, что наши любые военные поставки Ирану действуют деструктивно в регионе, да и нам в убыток, потому что сейчас списываются эти военные контракты, их списывает Россия другим странам. Спасибо.
Любопытно. Что скажешь?
Поставки Соединенных Штатов оружием Саудовской Аравии являются крайне деструктивными. Американский парламент хочет проголосовать за запрещение, а Трамп угрожает наложить вето и говорит, что Саудовская Аравия наш стратегический союзник. Может быть, Саудовская Аравия и ваш стратегический союзник? Я не знаю. Вопрос в том, что коалиции России и Ирана не существует, но существует общее видение того, что мы должны проводить независимую внешнюю политику. Мы ее и пытаемся проводить. Вопрос в том, что мины, которыми подорвали, если это были мины, а не торпеды, сначала это были торпеды.
Теперь потом это магнитные мины были.
Теперь это магнитные мины, может быть, было и что-то еще, не знаю. И у меня нет никаких доказательств, объяснений, свидетельств того, что произошло в заливе. Единственное, что я могу точно сказать, что мины могут быть любые. Найти российские мины для того, чтобы подорвать суда, не составляет проблем.
Дональд Трамп поддерживает отношения с Нетаньяху. Есть Арабские Эмираты, которые тоже союзники в регионе, не говоря про Саудовскую Аравию. Москва, в общем-то, поддерживает Иран, но ее тоже связывают дружеские, ну, определенные отношения с Израилем. Как здесь баланс найти, как вы думаете?
Я думаю, что баланс находится в процессе. Идеологический баланс мы не найдем, а в том, что мы предостерегаем Израиль и Иран от слишком радикальных действий отношений друг к другу, это нормально. И я думаю, что то, что нас при этом понимают, это тоже нормально. А как его найти? У нас нет идеального решения этого вопроса. И я думаю, что ни у кого другого их нет. Вот американцы угрожают Ирану, да, снести его чуть ли не с лица земли, а Россия никому не угрожает. И это уже плюс.
7373948, давайте вас послушаем. Добрый день, алло.
Добрый день. Добрый Владимир из Дубая.
Да, Владимир, слушаем вас.
Провожу много времени достаточно в окрестностях Ирана и в нем самом. Значит, вот знаю многих людей оттуда, в том числе из корпуса стражей Исламской революции, которые контролируют политическую ситуацию военно-политическую в стране и в ее экономике. Вот для меня лично, исходя из той информации, которой я обладаю, нет никакого сомнения в том, что эти атаки на танкеры, сделанные иранским корпусом стражей Исламской революции, выгода для Ирана абсолютно прямая и понятная.
Например?
Рост цен на нефть. Рост цен на нефть и угроза перекрыть Армузский пролив, для чего нужно с Ираном начать разговаривать. В этом смысле ситуация иранская, она очень похожа на Россию, на ситуацию, которая косвенно, видимо, связана с Россией, касающаяся сбитого Боинга MH17. Две страны в этой ситуации, когда им говорят, что вы виноваты, они не говорят, мы этого не делали. Они говорят, а у вас нет доказательств.
Любопытно. Но хорошо, а если еще просто продолжить эту версию, а нет ли у Ирана, например, опасности, ну, условно, если это была провокация и намеренное действие со стороны Ирана, есть же угроза Соединенных Штатов Америки, а мы вам устроим.
Евгений, ну, да, могут устроить, но
Иран и его руководство, люди, которые стоят во главе армейских и вооруженных корпусов, стражей, они относятся к категории людей, которых у нас называют отмороженными. Им глубоко плевать на последствия. Понятно. Вот я, например, совершенно точно знаю, что иранская ядерная программа не останавливалась ни на одну секунду. Ни на одну, несмотря на все договоренности, подписания.
А можно вас спросить, откуда вы это знаете?
По своей профессиональной деятельности.
А по своей профессиональной деятельности вы не можете это знать, просто вам никто этого не скажет. Или вы, Нет, ну я знаю, что вы не можете
спасибо,
знать.
Спасибо, Владимир, большое.
Когда бредят в эфире, это плохо. Человек не может знать о том, то есть Соединенные Штаты не знают, человек знает, да,
Европа... А Соединенные Штаты точно не знают?
Ну, они как бы, у них нет доказательств, они не могут предоставить, потому что там есть международная инспекция. Международная инспекция дает ежемесячно заключение по поводу иранской ядерной программы.
Хорошо, тогда просто по...
Что человек знает того, что не знает международная ядерная инспекция? Ему кто-то сказал, он откуда-то, он там...
Специфику работы, человек вам сказал.
Он там ходит коридорами, или как? Или у него есть универсальная отмычка, которая позволяет пройти ко всем центрифугам? Ну, понимаете, когда я
по-другому слышу... тогда тезису нашего слушателя Владимира ответьте, что Ирану, возможно, есть прямая выгода того, чтобы это устроить. Еще пометуя, может быть, 80-е годы.
Да, Иран тактику не может танкеров. Торговать нефтью. Ирану сейчас рост цены на нефть абсолютно фиолетов. Он не знает, как ей торговать, зачем ему рост цены на нефть. Как он ее будет продавать? Он ее продает с большим трудом. Ирану есть очень много других занятий, чем рост цены на нефть. Более того, рост цены на нефть всегда в таких случаях спекулятивен и иногда прекращается через несколько дней. Первый вопрос. Второй вопрос заключается в том, что после этого Соединенные Штаты не будут вести с Ираном переговоры. Они и так не вели, а после этого у них есть еще и основания не вести переговоры. А угрожать перекрыть Армузский пролив – это как раз то, что Запад хочет, чтобы Иран сделал. А Иран этого не делает и понимает, что делать этого нельзя. То есть логика на самом деле той бесконечной логической игры, которая является международной политикой, она как раз противоположна тому, что человек говорит. Он может знать все, что угодно, хотя я думаю, что он ничего не знает, просто потому что точной информации по этому поводу не существует. Та информация, которая есть и которая является точной, она является служебно доступной.
Читаем между строк. Кто это отменял?
Она является служебно доступной. Никаких ядерных программ Ирана, которые противоречили бы взятым на себя обязательствам, не существует. Их просто не может быть.
Для, скажем так, такое мнение по поводу того, почему Иран может быть заинтересован, например, в такой тактике, да, чтобы начали разговаривать или еще. И плюс еще, какая логика здесь высказывается некоторыми экспертами? Это выгодно для внутриполитической ситуации, для вот этого всплеска какого-то патриотизма в иранском обществе, которое испытывает сложности социальные, экономические, финансовые, любые. И вот да.
Я готов поверить в это. Если вы скажете, сколько раз можно костер поливать бензином. Костер можно поливать бензином ограниченное количество раз. Такие методы можно использовать для поднятия патриотизма. Например, провокацию в Керченском заливе тоже можно использовать для поднятия патриотизма. Ее использовали для поднятия патриотизма. Она не привела к росту патриотизма. После этого
рейтинг... Никого не взорвали.
После... Здесь тоже никто не погиб. После этого...
Танкер затонул.
После этого это не совсем важно. Там тоже рассчитывали, что взорвут. Возможно, рассчитывали, что убьют. Вопрос в том, что после этого рейтинг Порошенко стал обваливаться уже неконтролируемо. Вообще, когда говорят, что в политике можно применять такие средства, я как человек, который уже больше 30 лет занимается политическими консультациями, всегда говорю, что их можно делать только очень-очень осторожно, очень дозированно и точно зная, какой результат ты можешь получить. Но в самом деле вы в одной шахматной партии двух ферзей не пожертвуете.
Антонелл говорит, Ирак войну против Кувейт тоже начал для повышения цен на нефть?
Ирак войну против Кувейта не начинал для повышения цен на нефть. Ирак решил, что он является региональной сверхдержавой, победив Иран в войне, в сущности, и решил, что ему много можно, что ему много разрешат. Не надо забывать, что Саддам Хусейн не всегда был врагом Америки, а воюя с Ираном, он вообще был ее другом. Поэтому он решил, что ему и это позволят, а это ему не позволили. И рост цены на нефть всегда нужно воспринимать не только в недельном замере, но и в годовом, и в двухгодовом. Собственно, когда мы говорим о цене на нефть, мы должны понимать, что, начиная с какого рубежа экономика страны, каждой из стран-экспортеров, начинает страдать. Вот Россия там выдержала даже 30, да, с относительно небольшими потерями, а вот Саудовская Аравия 30 выдерживает уже плохо. Поэтому говорить о том, что можно поджигать танкеры для того, чтобы спровоцировать рост цен на нефть, можно. Но давайте посмотрим через неделю, выросла она или нет. Если она не выросла, то значит эти предположения...
Или будут еще атаки, или не будет. Да, Фуджейра же была месяц назад,
конечно,
была.
Конечно, это означает, что ваши предположения не имеют оснований, если цена на нефть на следующей неделе не будет повышаться.
Это можно легко проверить. Может быть, от объемов еще зависит того, что и дальше какие масштабы приобретет. Вы же сами допускаете, что какая-то ограниченная или неограниченная морская война, она, в принципе, возможна в регионе.
Ну, я не думаю, что через неделю.
Юр Каменков говорит, есть логика, если мы говорим о разумных людях, а если это свободно возникающие выходки, в них может не быть никакой логики.
Ну,
что это свободно возникающие выходки.
Какие-то. Я думаю, что господин Каменков должен написать это Болтону и спросить, господин Болтон, вы как, думаете перед тем, что что-то говорить или что-то делать? Или сначала делаете, а потом пытаетесь это объяснить?
А вот по поводу выходок, хорошо. Вот это вот противостояние Дональда Трампа и NYT, то есть New York Times, это чья-то выходка или нет? Когда Трамп говорит, что в прессе предатели, после их публикации прошлой недели, в которой утверждает, что спецслужбы США за последний год увеличили количество попыток взломать программное обеспечение российских энергосистем, на источники ссылались. А Дональд Трамп потом говорит, что это настоящие трусы, без сомнения, враги народа.
Ну, особенно если учесть, что NYT оповестила правительство Соединенных Штатов.
Да, они это сказали, да.
О будущей публикации. Ну, в чем здесь тогда трусость и предательство, если текст был, в общем, согласован?
Он какой-то критически для Трампа травмирующий, что ли? Почему такая была эмоциональная реакция, как вы думаете?
Я думаю, что завтра Трамп выдвигается в президенты. Ему такие нарративы совершенно лишние. Ну, представьте себе, весь в белом и такое. Ну, в общем, оно как-то... Более того, он собирается встретиться же хотя бы на ногах с Путиным через неделю.
В Осаке.
Да, и представляете себе такое вот сопровождение. Как-то неудобно.
А на это обращать внимание, вы считаете?
Ну, на это обратят внимание в Москве, конечно.
А, на такие публикации.
На такие публикации, конечно. Они не создают хорошего фона для встречи даже на ногах. Ну, конечно. В Москве тоже понимают, когда их обижают. Естественно, что не хотят продолжения. Более того, а почему Москва тогда не может этого делать?
А это, может быть, какое-то откровение, то, что NYT написали? Ну, казалось бы, есть, естественно, разведка, есть то, что не выносится в широкое поле и так далее.
Это NYT это написало для того, чтобы понять, насколько, чтобы показать, насколько Америка сильна. И более того, в этом не было, в этой публикации не было никакой провокации, они ведь не случайно сообщили об этом правительству, они не собирались никого провоцировать, они собирались просто сказать, что мы вот такие вот крутые хотим, разрушим их энергосистему, мы же разрушили ее в Венесуэле, но неужели в Москве кто-то не понимает, что можно разрушить российскую? Мы прекрасно все это понимаем. Это никакая не тайна. Это не тайна ни для Трампа, даже что бы он ни говорил, ни для американского истеблишмента, ни для российского истеблишмента. Это просто констатация факта. Ее так и надо понимать. А что касается Трампа, он как бы понял, что это не вовремя. Вот и все. А поскольку он «Нью-Йорк Таймс» так не любит, он решил сказать им все, что он не думает, что он делает что часто.
Настоящие трусы и, без сомнения, враги народа. Это цитата Дональда Трампа. У нас в гостях был Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Спасибо, Владимир Ильич.